В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе вялое российское наступление на Донбассе и судьба защитников «Азовстали». Главный советник госсекретаря США Дерек Шолли встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили на фоне акции протеста грузинской оппозиции. В Цхинвале за круглым столом обсудили итоги президентских выборов. Как выживают в условиях роста цен абхазские предприниматели и бюджетники? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Власти США не хотят поставлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия. Об этом сообщил журнал «Политика» со ссылкой на анонимные источники. По мнению собеседников издания, это связано с тем, что в Вашингтоне опасаются, что системы могут быть применены украинской стороной для ударов по российской территории, что грозит резкой эскалацией конфликта. Речь идет, в частности, о современных американских системах, дальность стрельбы которых составляет до 300 километров максимального радиуса действия, не попадающего под ограничения о нераспространении ракетного оружия. По мнению Киева, эти системы помогут Украине превзойти российскую тяжелую артиллерию по дальности действия и разрушительной силе, что может во многом предопределить исход войны. В Украину вернулись более миллиона беженцев, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, выступая в британском парламенте. Об этом пишет BBC. По его словам, жителям Киева и Харькова рекомендовали не спешить с возвращением, поскольку до конца безопасной ситуацию в городах назвать нельзя. По данным агентства ООН по делам беженцев, Украину с начала войны покинули более 6 миллионов человек. Большинство из них выехали в Польшу, Румынию, Россию, Венгрию, Молдову и Словакию. Несколько высокопоставленных российских военных были уволены или отстранены от командования из-за неудач на фронте, сообщило Министерство обороны Великобритании в регулярном отчете о разведывательной информации. По данным ведомства, командующий 1-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель отстранен из-за провала взятия Харькова. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов отстранен из-за гибели крейсера «Москва», утверждается в отчете. Начальник генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов остается на своем посту, но сохраняется ли доверие Путина к нему, неизвестно. Около половины из 54 компаний, клиентов «Газпром-экспорта», уже открыли рублевые счета для оплаты поставок российского газа. Окончательный список покупателей, перешедших на оплату газа в рублях, станет известен в ближайшие дни, сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.
Около 54 компаний, которые имеют договора с «Газпромом», с «Газпром-экспортом», точнее, компании, которые реализуют газ на экспорт, 54 компании. Есть крупные компании, есть там средние, маленькие компании, но, по моим данным, около половины из этого количества уже открыло в нашем уполномоченном банке специальные счета, валютные и рублевые, для того, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях.
Сказал Новак в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты», организованного обществом «Знание». По словам вице-премьера, окончательный список покупателей, которые согласились оплатить газ в рублях, и тех, кто отказался от оплаты, станет известен уже в ближайшие дни. Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определился новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Вадим Шишимарин, которого судят в Киеве за убийство безоружного жителя Сумской области, дал показания и объяснил, почему 28 февраля 2022 года выстрелил в 62-летнего Александра Шилипова, который шел по поселку Чупаховка и разговаривал по телефону. «Там был мужчина, он разговаривал по телефону. Прапорщик Макеев приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью», — рассказал Шишимарин. Отвечая на вопрос судьи о внутреннем отношении к убитому, военный сказал: «Я не хотел его убивать, я выстрелил, чтобы от меня отстали». Вадим Шишимарин сказал, что признает вину и попросил прощения.
«Да, я признаю вину, а я понимаю, то, что вы не сможете меня простить, я прошу прощения за все, что я делаю».
Вадим Шишимарин – командир отделения 4-й танковой кантемировской дивизии Московской области. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. Согласно Уголовному кодексу Украины, ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного. Правительство Италии подготовило предложение по достижению мира в Украине, предусматривающее прекращение огня, подготовку принятия страны в ЕС и широкую автономию Крыма и Донбасса. Материал об этом опубликовала газета «La Repubblica». Как пишет издание, план подготовлен Министерством иностранных дел Италии в сотрудничестве с канцелярией премьер-министра. План предусматривает 4 этапа. Реализовать соглашение согласно итальянскому плану должна международная группа содействия в сотрудничестве ООН, Евросоюза, Турции, Китая, Канады и Израиля. Газета не сообщает, были ли предложения переданы Украине и России.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Россия пытается продвинуться в Донбассе, но не слишком успешно. В Киеве считают, что армия противника почти исчерпала свой наступательный потенциал. Но Украине срочно требуется тяжелое дальнобойное оружие, чтобы переломить ход боевых действий. В числе главных вопросов на украинской повестке дня и судьба сдавшихся в плен бойцов Азова. Владимир Унанян с подробностями.
Российская армия пытается развить наступление в Донбассе. Бои ведутся в районе населенного пункта Большая Камышеваха, недалеко от Славянска, а также в направлении Северодонецка. Впрочем, как отмечают в украинском генштабе, большого успеха наступательные действия противника не имеют. Российская Минобороны рапортует об успехах в уничтожении техники и живой силы, но о продвижении войск представитель ведомства Игорь Коношенков традиционной сводке не сообщил.
Оперативно-тактическая армейская авиация поражены 2 пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники. Ракетными войсками и артиллерией поражены 6 пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.
В Киеве со своей стороны отмечают, что российским войскам не удалось продвинуться на юг от Изюма, то есть в направлении основного удара. Заявление российской стороны о том, что в ходе боевых действий в Украине было применено новейшее лазерное оружие, в Киеве считают провалом планов Кремля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня один из представников российской державы повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерную зброю.
Сегодня один из представителей российского государства сообщил, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия, якобы для экономии ракет. Примечательно, что в Москве начали говорить об экономии, поскольку армия Российской Федерации уже использовала основные запасы своего ракетного оружия. Что ж, в пропаганде нацистской Германии был такой термин – «Вундерваффе» – «чудо-оружие». Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров о чудесном оружии, которое якобы будет настолько мощным, что обеспечит перелом в войне.
Дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні.
По словам Зеленского, желание России говорить о таком оружии на третьем месяце войны свидетельствует о полном провале вторжения, а также о том, что они боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне в России допущены катастрофические ошибки. Впрочем, с оружием не все гладко и у Украины. Американское издание «Политико» со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев огорчен нежеланием администрации Джо Байдена предоставить Украине реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, в которых Украина украинские военные особенно нуждаются в Донбассе. Речь, в частности, идет о современных американских системах HIMARS, дальность стрельбы которых составляет до 300 километров. По мнению Киева, американские системы помогут Украине превзойти российскую тяжелую артиллерию по радиусу действия разрушительной силы, что может во многом определить исход войны. Киев уже несколько месяцев просит Белый дом предоставить им этот тип вооружения. Однако, как говорится в публикации, в Вашингтоне опасаются, что системы могут быть применены украинской стороной для ударов по российской территории, что грозит резкой эскалацией конфликта. Россия, между тем, по данным западных разведок, продолжает обстрелы металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе, что может свидетельствовать о том, что на территории предприятия все еще находятся украинские военные. Согласно заявлениям российского Министерства обороны, всего с понедельника в плен сдались 1730 защитников Мариуполя.
За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики, в Новоазовске и Донецке.
Заявил Игорь Коношенков. Российская Минобороны опубликовала кадры, на которых люди, обозначенные как украинские военнопленные, рассказывают, как с ними обращаются.
Условия содержания более чем. Матрасы, одеяло есть, питание адекватное, хватает и наесться, и на все остальное. Условия хорошие.
Верифицировать кадры не представляется возможным. Что касается озвученного Москвой числа пленных, Киев эти цифры не подтверждает. Тем временем судьба сдавшихся украинских солдат остается неясной. В прокремлевских СМИ раздаются требования жестоко покарать бойцов Азова, которых российская пропаганда называет нацистскими преступниками. Причем такие настроения присутствуют и среди российского политического истеблишмента. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею депутата Анатолия Вассермана принять постановление или закон, запрещающий обмен нацистских преступников. По каким критериям украинских военнослужащих надлежит причислять к этим самым нацистским преступникам, осталось непонятным. Однако Володин привлек к развитию этой инициативы Комитет по обороне и безопасности.
В соответствии с нашим регламентом просьба подготовить соответствующее протокольное поручение. Давайте его проработаем вместе с Комитетом по обороне и безопасности. Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом.
Обмен военнопленными и удерживаемыми гражданскими лицами – практика, принятая во всем мире. Во время военного конфликта обмен обычно происходит из расчета один к одному. По заключении же мирного соглашения пленных принято менять по принципу «всех на всех». Судя по тому, что высшее руководство России отмалчивается, у Москвы, очевидно, пока нет планов по обмену бойцов Азова. И Кремль не хочет загонять себя в какие-то рамки на возможных переговорах по этому вопросу. Так или иначе, статус защитников «Азовстали» сегодня озвучил Международный комитет Красного Креста. Согласно заявлению организации, бойцы, которые находятся в руках российской стороны, являются военнопленными, а значит, им полагается защита и права, гарантированные Женевской конвенцией. Это также означает, что их судьба не может решаться российским судом, как того требуют некоторые политики в Москве. Украина рассчитывает обменять сдавшихся защитников Мариуполя на пленных российских солдат. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В ходе своего визита в Тбилиси главный советник госсекретаря США Дерек Шолли встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Но и эта встреча прошла на фоне акции протеста оппозиции. В разговоре с Шолли представители оппозиции рассказали ему об антизападной кампании грузинской мечты, политизированности грузинского правосудия и притеснении оппозиционных СМИ. Об образе политической Грузии, который должен был сложиться у американского гостя, расскажет Мзея Парисиевна.
Символом того, как власть грузинской мечты душит критическое настроение, стала лента, туго завязанная на шее журналиста ТВМ-товари Натхи Коксадзе. У других ее коллег из телекомпании ТВ-Первели «Формула Кавказия», собравшихся у входа гостиницы «Кортьярд Мариотт» Тбилиси, тоже были повязки. У одних на глазах и руках, у других был завязан рот. Мы хотим передать письмо Дереку Шолле, чтобы оно попало к госсекретарю Блинкину. В нем мы рассказываем, как власть душит свободу слова в этой стране. Подтверждением этого для собравшихся стал недавний обвинительный приговор гендиректору ТВМ-товари Нике Гварамия, который на 3,5 года был отправлен в тюрьму. Именно его дело стало основной темой обсуждения на встрече представителей НПО с Дереком Шоле, с которой он начал свой день. На примере этого дела правозащитники показали суть механизма политизированного правосудия в стране, говорит глава грузинского филиала Transparency International Эка Кикаури. Дело Ники Гварамия не отдельно взятый случай. Все это напрямую связано с деятельностью СМИ, правосудием, с тем, как власть борется с другим мнением, потому что Ника Гварамия необоснованно находится в тюрьме. Власть использовала против него все имеющиеся у нее ресурсы. После представителей НПО на встречу к Дереку Шоле направились оппозиционеры. Они также обсуждали дело Ники Гварамия, а также неформальное правление страной Бидзины Иванишвили. Лидер Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе рассказал американскому гостю, как Риана «Грузинская мечта» начала защищать финансовые интересы Иванишвили в тяжбе со швейцарским банком и как в возникших у основателя партии власти проблемах они увидели руку американцев.
Этот человек все равно обвиняет американцев с помощью нанятых им экспертов и мальчиков на побегушках, что Америка ему мешает в каких-то транзакциях в швейцарском банке, приобретении вертолета и вывоза картин. Я прямо спросил его, почему бы вам действительно не сделать это?
Председатель нацдвижения Никамелия сообщил, что он тоже поднимал вопрос западных санкций против Бидзины Иванишвили из-за мягкой позиции по отношению к Москве. Оппозиционер отметил, что противоречивые заявления грузинских властей вызывают у западных партнеров сомнения в приверженности грузинского народа евроатлантическому выбору.
Очень жаль, что до сих пор темой дискуссий остается вопрос, в чем состоит воля грузинского народа – быть полноценным членом европейской или российской семьи.
Оппоненты власти были возмущены тем, что в грузинской мечте накануне визита советника госсекретаря в штыки восприняли критику со стороны посольств США и Евросоюза по делу Ники Гварамия. Один из спикеров партии власти, депутат Курама Чарашвили, напомнил всем западным партнерам.
Все должны смириться с тем, что Грузия – суверенная страна. Многие страны, в том числе и Евросоюз, прошли через реформу правосудия, но никому в голову не приходило в это время заменить правосудие страны соображениями представителей других стран или же мнением местных НПО, или же решением народного защитника.
Еще жестче была в своих оценках министр культуры Теодзу Лукиани. Накануне в эфире ТВ и медиа она раскритиковала европарламентария из Германии Виолу фон Краман, бывшего посла США в Грузии Яна Келли и всех тех западных политиков, которые критикуют грузинские власти. Мы все это вместе должны предотвратить. Здесь независимая Грузия, а это маленькая, самая активная группа иностранцев, зарубежные нации. И в самом нацдвижении считают, что если фон Краман или Келли нам что-то говорят, то их устами глаголит Запад. Это не так. Я помню, как, будучи послом, Ян Келли не любил Грузию. У этих людей лишь узкопартийный интерес. Вместе с националами свергнуть это правительство. У оппонента власти и многих наблюдателей складывается впечатление, что антизападная риторика и действия грузинской мечты носят оркестрированный характер, который усилился после заполнения опросника об ускоренном членстве Грузии в Евросоюз. Есть опасения, что вся ситуация может негативно повлиять на ответ Брюсселя на заявку Грузии. В какой тональности шла встреча и какие вопросы обсуждались во время встречи советника госсекретаря США Дерека Шоле с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, по пресс-релизу администрации правительства судить сложно. Общих заявлений пресс-конференции не было. В тексте отмечено, что стороны подчеркнули важность и значимость стратегического партнерства двух стран, а также помощи Вашингтона Тбилиси в развитии демократии и обеспечении безопасности. Более ясных посланий в Грузии ждут после возвращения Дерека Шоле в США. По дороге домой он из Тбилиси направился в Лондон. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
После победы оппозиционного кандидата на выборах президента в самопровозглашенной республике Южная Осетия «Время надежд». В экспертных клубах и на кухнях люди спорят о том, как обустроить жизнь, чтобы не возвращаться к авторитарному режиму образца Анатолия Бибилова. Некоторые из мнений выслушал Мурат Гукемухов.
Накануне в медиацентре ИР прошел круглый стол с участием представителей власти, экспертного сообщества, политических и общественных объединений, депутатов парламента. Предложенная тема для обсуждения – подведение итогов президентской избирательной кампании. Или, как отметил модератор круглого стола, политолог Вячеслав Габозов, цитирую, «по горячим следам можно сделать некоторые выводы, проанализировав выявленные тенденции». Конец цитаты. Однако довольно скоро дискуссия перешла от предложенного к наболевшему. Как мы могли оказаться в столь плачевном положении? Как выбираться из паханата, который организовал в республике Анатолий Бибилов, и как сделать так, чтобы никогда в это состояние больше не возвращаться? Звучали разные рецепты, как необходимо выстроить государственную систему, как распределить полномочия, чтобы государственные институты сдерживали друг друга и не позволяли скатываться к произволу. В общем, участники дискуссии сошлись во мнении, что действующая система в принципе допускает произвол. И если ее не реформировать, злоупотребления властью будут продолжаться. Но вот о чем эксперты промолчали. Система позволяет, но ведь не обязывает. Вот, например, люди, которые истязали Инала Джабиева день за днем, ночь за ночью, они ведь в принципе считали это допустимым. Они его прятали, перевозили из одного места в другое, чтобы никто не мешал им пытать. Значит, понимали, что нарушают законы, но при этом ощущали себя в неком праве, возвышающем их над формальными законами, над правами истязаемого ими соотечественника. Я спросил депутата первого созыва Тимура Цхурбати, откуда такое берется в маленьком обществе, вместе пережившем лихолетие. Почему в этом маленьком коллективе абсолютно равных людей вдруг одни решили, что они обладают властью над другими?
Был такой нахаз у осетин, где каждый имел право слова и независимо от заслуг, там могли критиковать любого. Но что я хочу сейчас тебе сказать? Из осетин вытравился ген демократии, ген общества. 200 с лишним лет прожили сначала в Российской империи, потом в СССР, что тоже была империя коммунистов. Вот это имперское наследие, я считаю. И сейчас, как бы то ни было, у нас демократия. Слава Богу, потихоньку встает на ноги. И вина ни прокурора, ни там президента. Никто не ограничивает гражданское общество реагировать.
То есть проблема в отсутствии солидарности. Общество не реагирует.
Вот оно на выборах все-таки прореагировало. Общество начинает расти. Вот как у нас появится нормальное общество, которое будет осознавать, что нельзя никого пытать, что надо на это реагировать сразу, а не потом раз в 5 лет. Вот тогда мы и начнем расти. И сейчас мы, слава Богу, несмотря на вот эти примитивные дебаты, то, что там некрасивого много было, но было же, самые дебаты все же были. То, что у нас в парламенте такие противоречия, это тоже, я считаю, нормально. Так и должно быть. Парламент потихоньку растет. Да, Анатолий Ильич пригнал туда вооруженных людей. Это очередной рецидив. Очень плохой. Но зато очень хороший то, что парламентарии не испугались вооруженных людей. Это уже положительный момент. То есть, вот вопрос, который обходят общество, оно себе, так сказать, делает поблажки. Винит силовиков, винит президента, законы. Но общество само еще не доросло. Оно, слава Богу, потихоньку, к сожалению, но растет. Вот это мой ответ.
Что касается отношения общества. Мы, конечно, против произвола, но не против тех, кто непосредственно этим занят, если они наши близкие. Мы научились их уважать и любить после работы. Восхищаться их умением жить, талантом дружить, закрывая глаза и уши на то, чем они заняты на работе и каким, в кавычках, трудом достается их благополучие. Казалось бы, такие метаморфозы возможны только в больших обществах. В городах, где чувство сопричастности не так сильно. Где жертва произвола – это чаще всего незнакомое имя на страницах газет. Но оказалось, что такое возможно и в маленьком городе, где все друг у друга на виду, где вместе пережили трудные времена. С таким положением вещей мириться нельзя, считает Алджиоева, избранный в 2011 году президент Южной Осетии.
Во-первых, сегодняшнее состояние образования, не читающая вообще молодежь, а не читающая молодежь – это легко манипулируемая молодежь. Надо возвращаться к тому, чтобы воспитывать от мала и до велика, вырабатывать какую-то систему ценностей, потому что я всегда говорила и говорю, не всякий хлеб можно предлагать своим детям, потому что есть ценности, переступать через которые невозможно. И пусть они сегодня нивелированы, но ведь лучшие из людей всегда к ним стремились. Много людей, которые стремятся. Вот надо образовывать людей для того, чтобы им не хотелось делать плохо и захотелось делать хорошо. Это не утопия. Это в наших силах. И это проблема не только Южной Осетии, не только России. Это проблема сегодня всего человечества, с моей точки зрения.
Из чего начинать, Алла Алексеевна?
Я стояла и стою на этой точке зрения, что нужен капитальный ремонт по всей вертикали. И президент должен стать образцом для подражания и, опираясь на народ, провести эти реформы во всех без исключения сферах. В противном случае завтрашний день, буду так говорить, не очень светлый.
С Аллой Джоевой беседовал Мурат Гукемухов. А сейчас переместимся в Абхазию. В Гагре начали сносить незаконно установленные торговые павильоны, которые уродовали внешний вид города. Не обошлось без драки. С подробностями Елена Заводская.
Конфликт между владельцем торгового павильона Юрием Сабуа и исполняющим обязанности главы Гагрского района Адамуром Цишба произошел 17 мая 2022 года около 8 часов утра во время демонтажа торговых павильонов в городе Гагра в районе Каланады. По данным прокуратуры, Сабуа, выражая недовольство, подошел к Цишба и ударил его кулаком в лицо. То есть, по квалификации следствия, применил насилие, не опасное для жизни. Юрий Сабуа задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. О действиях администрации рассказала главный архитектор Гагрского района Диана Лобода.
У нас происходит благоустройство улицы Абаска. В рамках реализации этого проекта мы демонтируем объекты выносной торговли, сувенирные лавки, которые установлены в ненадлежащем виде. Некоторые на проезжей части, на тротуаре расположены. Мы их всех предупредили заведомо. В прошлом году дали последний год отработать. И в этом году, за 2 недели до демонтажа, мы предупредили их письменно, уведомили, отдел лицензирования раздавал уведомления. По истечении этого срока, указанного уведомления, мы пришли с машинами и манипуляторами и начали демонтаж этих павильонов. И продолжили благоустройство, так как они нам мешали, эти павильоны, при укладке плитки, замены бордюров. Теперь продолжается благоустройство и скоро завершится. В части парка принца Альденбургского точно так же было. Людям дали вот в прошлом году отработать сезонный период, а в этом году уведомили и демонтировали.
По мнению главного архитектора, сделанные из подручных средств торговые точки неуместны в городе.
Они очень портят облик города. Своим существованием они располагаются прямо на пешеходной зоне, сокращая при этом линию хода на пол тротуара. Вам надо по тротуару проходить боком, чтобы пройти. А то, что они эстетически вообще не привлекательны, то есть это даже не обсуждается, потому что в основном эти все павильоны выполнены из профлифта и металла. В центре города, согласитесь, где происходит модернизация улицы, я считаю это неуместно. В послевоенное время кто-то поэтапно, кто-то сразу выставили эти павильоны. Видимо, власти в то время позволяли, потому что было время тяжелое.
Все демонтированные объекты, по словам Дианы Лободы, были установлены самовольно, без каких-либо разрешительных документов и согласований. На улице Абазгов в прошлом году демонтировали 5 объектов, а в этом году 8. В данное время в старом парке происходит демонтаж широкого торгового ряда. Главный архитектор видит решение проблемы в том, чтобы город взял на себя строительство торговых павильонов и сдавал их предпринимателям в аренду.
Мы предлагаем проекты достаточно интересной архитектурной формы, которые сами по себе будут местом притяжения. и в то же время они будут сборно-разборными. Мы предлагаем внешний вид каждого этого объекта, говорим, как это можно сделать. Но предприниматели не готовы вкладываться. Реализовать эти проекты невозможно. Каждый из подручных средств что-то пытается там выстроить. И в итоге внешний облик все равно не тот, который им выдан в разрешении, допустим, или там, который мы предлагаем как архитектурный отдел. Я думаю, что решением только будет, если город за счет своих средств возведет какие-то торговые красивые помещения или павильоны, и точно в таком же порядке, как они сегодня снимают в аренду просто место, они бы снимали торговые павильоны. В свою очередь администрация могла бы отрегулировать внешний вид, мы сможем воплотить это в жизнь. Пока этот вопрос рассматривается, и места определяются, но в планах есть.
По словам Дианы Лободы, то, что пишут в социальных сетях, будто торговые точки демонтировали и ничего не предложили взамен, не соответствует действительности. Администрация Гагры определила места для временного их расположения неподалеку и разрешила установить небольшой палаточный рынок, но при условии, что все палатки будут одинакового цвета. Однако предпринимателей это предложение не устроило. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
А сейчас время для регионального выпуска новостей, который представит Кэти Бочуришвили.
Замминистра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что при обсуждении темы референдума в самопровозглашенной республике Южная Осетия о вхождении в состав России нужно учитывать существующую геополитическую ситуацию в мире. «Мы сначала будем смотреть на то, когда состоится этот референдум, как проголосуют граждане Южной Осетии, и, соответственно, будем ожидать реакции со стороны Российской Федерации. Здесь нужно принимать во внимание всю совокупность факторов, в том числе и нынешнюю геополитическую ситуацию и вопрос о своевременности и целесообразности принятия решения именно сегодня», сказал он на пленарном заседании Госдумы. Руденко подчеркнул, что вопрос об объединении требует участия двух сторон. Это улица с двусторонним движением. Ранее глава Комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что обсудил тему референдума с коллегами из Грузии. «Это одна из тем, которая волнует наших грузинских партнеров. Внимательно за этим следим», добавил Карасин. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе подтвердил, что обсудил с Карасиным тему референдума. Господин Карасин сделал короткий комментарий относительно запланированного в Цхинвальском регионе так называемого референдума и отметил, что Москва в курсе относительно нашего негативного отношения, и это не останется без внимания с их стороны. Он также сказал, что по поводу референдума Москва не предпринимает каких-либо действий, заявил Абашидзе грузинской службе «Радио Свобода». Представитель правительства Грузии сказал, что вопрос о проведении в Праге очной встречи с Карасиным пока не обсуждается. Также, по его словам, не обсуждается и тема возобновления авиасообщения. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти будут добиваться привлечения к ответственности виновных в убийстве Гиги Отхозория. 30-летний мужчина был убит 6 лет назад, 19 мая 2016 года, в селе Хурча. Прошло 6 лет жестокого убийства грузинского патриота Гиги Отхозория у линии оккупации. Молодой человек, вынужденный переселенец из Абхазии, стал жертвой оккупационного режима. Убийцы не смогут избежать наказания. Мы используем все возможные юридические и дипломатические инструменты, чтобы виновные были призваны к ответу по всей строгости закона, заявил премьер-министр Грузии. Сегодня же могилу Гиги Отхозория вместе с членами семьи и родственниками посетила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахледиани.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Принадлежащая российской «Альфа-Групп» компания IDS Borjomi готова безвозмездно передать грузинскому правительству часть своих акций. Грузинская сторона заявила, что изучает предложение. С каким пакетом акций готов расстаться нынешний владелец, неизвестно. Но некоторые эксперты советуют правительству изучить возможные риски. За развитием событий следит Иракли Орагвелидзе.
До сегодняшнего дня Альфа-Групп владела контрольным пакетом IDS Borjomi, который приобрела у наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркадзешвили в 2013 году.
Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами.
Говорится в заявлении компании. Напомним, совладелец Альфа-Групп Михаил Фридман попал под санкции Евросоюза, как и основанный им Альфа-Банк. В конце апреля IDS Borjomi была вынуждена приостановить работу двух заводов в Грузии. Компании рассчитывают, что их инициатива позволит правительству Грузии участвовать в управлении IDS Borjomi, отмечается в сообщении. На сегодняшний день с заводов уволено 49 сотрудников. Еще тысячи сотрудников рискуют стать безработными. Компания предложила им изменение условий контрактов, которые большинство сотрудников намеревались подписать только в том случае, если получат гарантии, что вернутся к старым контрактам после возобновления деятельности компании.
Уверены, что в сложившейся ситуации это единственное правильное решение, которое поможет группе восстановить работу заводов в Грузии и сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных вод и напитков во всех регионах присутствия.
Пояснил российскому Forbes представитель акционеров Альфа-Групп в совете директоров IDS Borjomi Элхан Алназаров. Пока неизвестно, какой именно пакет санкций был предложен правительству Грузии. Радио «Свобода» связалась с Минэкономикой для получения дополнительной информации по этому вопросу. Там подтвердили поступившее от компании предложение.
Сегодня представитель IDS Borjomi International подал заявление в Министерство экономики и устойчивого развития. Это заявление изучается, оно направлено в Министерство юстиции для подготовки заключений. Подробности будут обнародованы, как только будут получены результаты.
Ответили в Минэкономике. Часть грузинских политиков призвала власти с максимальной осторожностью и прозрачностью подойти к этому вопросу. По словам бывшего президента Нацбанка, представителя нацдвижения Романа Гутсиридзе, происходящее много подводных камней.
По всей видимости, речь идет о передаче 11% акций, что лишит находящегося под санкциями владельца Фридмана контрольного пакета. Перезапуск производства – прекрасное решение, но вопросы остаются. Почему компания не подарила акции партнеру, семье Патаркадзешвили, предложив их государству? Не скрывается ли за этим попытка навязать конфиденциальное соглашение о возвращении доли обратно Фридману в случае отмены санкций? Тогда получится, что фактически правительство способствует компании в обходе санкций. И не содержит ли подарок компании обязательной оговорки о сроках продажи доли или избирательности потенциальных покупателей? Чтобы развеять подозрения, правительство должно отказаться от тайного соглашения, придав публичности всю документацию.
Заявил политик. Ранее, в конце апреля, Мамука Хазарадзе, основатель партии «Лела» и один из бывших владельцев завода по разливу «Borjomi», предлагал правительству выкупить акции компании у «Альфа-Групп», чтобы затем продать их всем желающим гражданам на грузинской фондовой бирже. По мнению политика и бизнесмена, только такие шаги позволили бы преодолеть кризис и в то же время предоставить большой стимул для формирования рынка капитала в Грузии. После распада Советского Союза у заводов «Borjomi» было несколько владельцев. В 1995-2002 годах это была грузинская компания «Мамуки Хазарадзе». До 2012 года владельцем «Borjomi» была компания бизнесменов Бадри Патаркадзешвили и Бориса Березовского «Селфорд» из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Цены на продукты и товары в Абхазии существенно выросли после начала войны в Украине и введения санкций в отношении России. О том, как в этих условиях выживают предприниматели самопровозглашенной республики, материал нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
После начала войны в Украине и введения санкций в отношении России, цены в Абхазии вслед за российскими взлетели вверх. Первое время, когда валютный курс доходил до 150 рублей за 1 доллар, подъем цен, по оценке абхазских предпринимателей, составлял в среднем 70-80%. Спустя какое-то время доллар упал, и цены несколько опустились, но отнюдь не до первоначального уровня. Экономисты говорят, что до 24 февраля инфляция в Абхазии составляла примерно 8-9% в год. Сейчас же, по их прогнозам, реальная инфляция может достигнуть 30-35%. О том, как изменились цены и ассортимент товаров, мы поговорили с директором продуктового магазина Мариной.
В связи с санкциями, конечно, везде цены подорожали. Скажем, сахар был 100 рублей, продажная цена, а потом стало 120. Вот уже разница 20 рублей подорожание. Гречка оптовая цена 105 рублей. Это после санкций также не было. Было 80-85. Масло подсолнечное 170-165. После подорожания я не брала. В связи с санкциями все продукты. Это и так заметно, что подорожание произошло, конечно.
Сейчас, по словам Марины, цены немного стабилизировались. И на отдельные товары даже снизились.
Сейчас на молоко уменьшилось. В южной связи я получила, молоко меньше сейчас стало. А так, когда как? Каждый день я ставлю разные цены, пока увеличиваются. Вот только молоко стало ниже, яйца подешевели. Я получила вчера, 16 мая, 90. Они были 90, да, сейчас 5,60, 5,50. А так стабильно все держится пока так. Например, кофе как брала, так и беру, оптовая цена 110. Я работаю на 20%, даже не получается, я не добавляю 20%, потому что цена завышается, и мне, например, стыдно. Даже вот, скажем, 20% я добавила, у меня получается вот кофе, например, 136 рублей. 6 рублей я убираю, ставлю 130. Я и на булочки добавляю 5 рублей. Вот 25 они мне приносят, ставлю 30. Потому что школа, дети рядом, жалко их. А мне-то налоги платить, свет платить, воду платить, продавцам платить. На 20% содержать магазин в наше время – это просто нереально.
Марина говорит, что в продуктовом магазине не только выросли цены, но и сократился ассортимент.
Сократился, конечно. Вот, например, напитки вот эти, все их фактически нету. Кола ЖБ нету, спрайт ЖБ не получаем. Кола двухлитровая, полторалитровая, их вообще нету. Вот был только что представитель, нету.
А люди спрашивают?
Люди спрашивают, конечно. Ну, это в связи с санкциями, наверное, нету. Вот, например, детские вот эти круассаны получала я. Я вот звонила, нету у них. Вот сегодня спрашивала на рынке, тоже нету. Дети берут вот это, как чипикау, круассаны детские. Вот их нету. Звонила в премиум, они сказали, не получили. На рынке тоже нету. Вот вчера я заказала чикен. То же самое, у них много чего нету. То, что вот я хотела, спрашивала у них.
Например?
Ну, не топленого молока, печенья не было, вчера я спрашивала. Ну, вот жакея у них нет. Обычно я у них манку брала, тоже нет. Может, они сами не получают, может, там дороже стало, перевозка, я не знаю.
По мнению директора продуктового магазина, ситуация только ухудшается. При таких ценах и зарплатах выжить очень трудно.
Раньше не так было?
Ну, раньше не такие цены были. Люди, наверное, брали больше, как бы. И зарплаты были как-то совместимы. А сейчас зарплата как была, так и осталась. Зарплата сейчас, скажем, 7, 8, 9 тысяч. На 9 тысяч можно прокормить семью целый месяц. Вот у меня сын получает 9 с хвостиком, жена, двое детей. Может он прокормить семью? Но я думаю так, что это ухудшается. Потому что зарплаты нет, абхазская пенсия 2500, и живи. Воспитывай детей, воспитывай внуков, живи. Как это? Ну это просто в самом деле, я не знаю, мы с Божьей помощью, наверное, выживаем. Как мы все говорим, лишь бы войны не было уже. Была одна война, чтобы не было второй войны. Вот самое главное.
Не выглядит оптимистичная ситуация для предпринимателей, торгующих канцелярскими товарами. Директор центрального книжного магазина Манана Квициния рассказала о том, что после введения санкций сочинская база, на которой они закупают товар, отказалась давать его в рассрочку. Для магазина это очень существенное осложнение торговли. Обычно рассрочку давали на несколько месяцев под реализацию товара. Последний заказ был сделан на 300 тысяч рублей вместо 600. Как намеревались. Возить мелкие партии магазину невыгодно, потому что дорогая транспортировка. По оценке директора магазина канцтоваров, цены повысились примерно на четверть, а на отдельные товары намного больше. Так произошел существенный скачок цены на пищевую бумагу. До санкций пачка стоила 300-350 рублей. После введения санкций цена взлетела до 1000 рублей за пачку. А сейчас розничная цена на пачку бумаги 600 рублей. Цена простой общей тетради возросла с 30 рублей до 50. Что будет к началу школьного сезона продаж, неизвестно и даже страшно загадывать. Значительно подорожали книги. Например, детскую энциклопедию магазин завозил ранее по цене 800-900 рублей за книгу. Сейчас меньше 1000 и 1200 рублей ее не купишь. У магазина сократился и ассортимент. Исчезли европейские товары хорошего качества. Например, чернила, паркеровские ручки, немецкие и австрийские ручки. Сейчас ничего этого нет. Банана Квицения говорит, что магазин совсем без товара не останется, но ассортимент, конечно, будет хромать. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. В условиях безудержного роста цен на товары, тарифы, услуги легче выживать тем, кто и сам что-то производит и продает. Гораздо сложнее социально уязвимым слоям населения, в том числе работникам бюджетной сферы самопровозглашенной Республики Абхазия, которым давно не повышали зарплату. Тему продолжит Виталий Шария.
Буря негодования, которая возникает всякий раз после новостей о повышении цен на те или иные товары и услуги, бензин, общественный транспорт, продукты питания, тарифы на электроэнергию и так далее, характерна, конечно, не только для абхазского сегмента соцсетей. Она обычное явление для многих стран. И хотя встречаются там среди негативных откликов разумные критические замечания, в основной массе их, очевидно, преобладание эмоционального над рациональным и непонимание элементарных законов рыночной экономики. Например, того, что рывок вверх цен в той или иной отрасли влечет за собой их повышение и в других, смежных. Классическая связка здесь – ГСМ и проезд на общественном транспорте. Экономисты сходятся в том, что год назад инфляцию в Абхазии начало разгонять повышение цен на нефтепродукты. С 2018 по лето 2021 года они были стабильными и более низкими, чем в соседнем сочинском регионе Российской Федерации. До прошлого июля цена за литр бензина АИ-92 была 41 рубль, затем за месяц повысилась до 43, а еще за месяц до 53 рублей. В марте нынешнего года она составляла уже 57 рублей. После начала российской военной спецоперации на Украине и ввода западных санкций против РФ произошли резкие изменения на валютном рынке, что повлекло за собой скачок цен на многие товары. Потом курсы доллара и евро после роста в рублях примерно в полтора раза вернулись к своим прежним котировкам, и многие наивно полагали, что и с ценами на товары, завозимые в Абхазию из России, произойдет то же самое. Но не тут-то было. Ясно, что люди, так или иначе встроенные в рыночную экономику, предприниматели, работники торговли и частных предприятий, фермеры, транспортники и так далее, все равно удержатся на плаву, повысив, соответственно, цены на свои товары и услуги. Но как быть бюджетником, если учесть, что заработная плата им давно уже не повышалась? Многим, знаю, приходится числиться сразу на несколько штатах в разных организациях, что тоже совсем нехорошо. Решил сегодня поговорить не с экономистом, а просто с представителем той массы людей, которую называют покупателями. Олеся Маланко работает психологом в Сухумской 3-й средней школе. Самой ей облегчает, впрочем, жизнь то, что у них в семье только она бюджетница, а муж трудится в коммерческой сфере. Это характерно и для многих других семей в Абхазии. В общем, она не из бедствующих слоев населения, но скачок цен на продукты питания все равно оказался ощутим для семейного бюджета.
Конечно, при походе в магазин, на рынок, поднятие цен очень чувствуется. Если раньше, допустим, за раз вот в Сочи, да, в Адлере, ну, продуктовая корзина составляла, вот мы ездили закупаться, 5-6 тысяч, и это мы брали действительно хорошо, там и мясо, и сыр, и колбасы, крупы, молоко, в общем, ну, конфеты, то есть хорошо брали. Сегодня мы вот буквально месяц назад были в Адлере, практически так же закупились, то есть мы уже оплатили почти около 8. Что касается вот здесь Абхазии, понятное дело, что продукты все привозные, но хочу добавить, что в больших магазинах цена в Сочи с Адлером, ну, незначительная. Что касается товаров местного производства, ну вот клубника сейчас упала до 180, огурцы можно взять там по 150, тоже по 180.
Так почему? За что я брал вот в воскресенье?
Ну вот видите, даже за 150. Людям не стоит обижаться, вот я часто слышу в комментариях в соцсетях, что вот там поднялась цена на зелень, они ведь тоже зависят от поднятия цен. Но никак не может, да, тот человек, который занимается торговлей и выращивает ту же зелень, он же закупает же продукты по новой цене. Соответственно, она и на свой товар поднимет цену, чтобы выживать. Ему не нужно обижаться и на водителей. Водители сейчас больше страдают, потому что цены на бензин плюс запчасти, там действительно запчасти стали очень дорогие. У меня муж непосредственно занимается машинами, и я вижу, и вот он сам говорит, насколько года назад он покупал что-то по одной цене, а сейчас цена взлетела в 2 раза. Вот я всегда пишу, мы можем что-то изменить, эту ситуацию? Нет, мы не можем. Значит, мы должны найти путь решения, чтобы вот подстроиться под эту ситуацию, да, подумать, где брать дополнительный заработок. Может, это огород, может, там, я не знаю, еще что-то. У учителей есть дополнительный заработок, как репетиторство.
Из ваших коллег, допустим, не только репетиторством, а летом в экскурсоводы идут? Вот.
Да, да. Учителя очень часто подрабатывают и экскурсоводами, и в сфере обслуживания. Вообще, на мой взгляд, ну, учителя, конечно, учителей должна быть достойная зарплата, чтобы не было необходимости подрабатывать.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает программу рубрика «Голоса» об отношении к назначенному на 17 июля референдуму о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России жителей Цхинвали спросила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Анатолий Бибилов назначил дату референдума на 17 июля. Как вы относитесь к этой идее? Что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, я не голосовала за то, чтобы мы провели референдум. Почему? Потому что сегодня, допустим, мне кажется, что наше общество к этому было просто не готово, во-первых. А во-вторых, мне кажется, было не согласовано особенно ни с Россией, ни с Северной Осетией. Поэтому мне кажется, что это совершенно преждевременно и неуместно, и неэтично. Это мое мнение. Это о возможных последствиях я не говорю, потому что возможные последствия тяжело вот сегодня прогнозировать. Неизвестно, как сложится обстановка, как будет складываться вообще международная обстановка, какие отношения будут с Грузией, с Россией, с Украиной, с Северной Осетией. Все это нужно будет очень сильно учесть и только после этого проводить референдум. Это мое мнение.
Это референдум, но просто одно «но» есть. Идет война. России сейчас проблемы выше крыши. Пускай там немножко устаканится, а потом все будет хорошо. Это мое мнение. А так мы за референдум, за Россию. Это наша вековая мечта.
Я не хочу, нет. Я не хочу, чтобы мы присоединялись к кому-либо. Референдум пусть будет, пусть люди высказываются. Но и для этого сейчас не время. России сейчас не до этого, даже если мы проголосуем «за». Мне кажется, это Бибилов в своих целях использует. Кто ему мешал провести референдум все 5 лет, пока он был президентом? А сейчас, я боюсь, это может создать нам проблемы. Опасно это все. Не нужен лишний повод для беспокойства. Я не хочу этого.
Просто моя фанда.
Хорошая идея определенно, потому что Россия на протяжении всех этих лет, она нас защищает. Я считаю, что это должно, да вообще давно должно было случиться, потому что так будет безопасность. Они нас и так сейчас под своим крылом держат, а так это вообще, я не знаю, я только за. Ну, вообще, в целом, я бы хотела, чтобы мы прям присоединились. Напомнить, что мы хотим, мы настаиваем.
Ой, мне кажется, в свете последних событий идея референдума вообще очень сильно обесценена. И мне кажется, не нужно играть с этими вещами, и нужно придумать что-то для того, чтобы, в принципе, его отменить. Почему? Потому что референдумов по поводу нашей зависимости или независимости прошло множество, люди много раз высказали свое мнение. И назначать еще дополнительные референдумы, это как минимум, да, обесценивать идею, во-первых. А во-вторых, я не считаю совершенно искренне, что нам нужно входить в Россию. А почему? Потому что это очень большая страна со своим законодательством, которое не всегда применимо в нашей маленькой республике. Я искренне полагаю, что при правильном руководстве мы можем создать законы, которые будут развивать наше государство. Не потому, что я против России. России спасибо огромное. Но, тем не менее, как бы там ни было, я думаю, мы сможем быть России полезнее в рамках государства развивающегося, процветающего, добрососедского.
Зарина Санакова, специально для «Эхо Кавказа», Скрипал.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ, наш корреспондент Анаит Гагарян.
Абснепресс пишет, что на заседании общественного совета при МИД председатель Союза журналистов Руслан Хашик заявил, что у Абхазии должна быть своя позиция, особенно на кавказском направлении, где могут возникнуть новые условия и форматы отношений с такими странами, как Азербайджан, Армения и Грузия. В качестве примера он привел идею организации большого транспортного узла в условиях санкций против России. По его мнению, надо говорить об этом и определить позицию Абхазии по этому вопросу. Он отметил, что Абхазия должна добиваться отмены грузинского закона об оккупированных территориях. Кроме того, необходимо реагировать на заявления и некоторые выступления официальных лиц Грузии. Например, на недавнее высказывание премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что второй фронт открыт не будет. Руслан Хашик напомнил, что у Абхазии большой опыт взаимодействия со многими международными неправительственными организациями. Все предлагаемые ими проекты всегда обсуждались и на уровне МИДа, если было необходимо, на уровне президента. Он подчеркнул, что страна не должна лишать себя проектов уровня ООН. Нельзя отсекать возможных партнеров по гуманитарным направлениям – языку, медицине, сельскому хозяйству и экологии. Газета Мырзакана пишет, что с наступлением лета проблема мусорной свалки в селе Шашиквара Галского района становится все более актуальной. Зловонный запах от гниющего под солнцем мусора становится настолько сильным, что его ощущают не только ближние соседи, но и другие жители села. Издание напоминает, что бытовые отходы из Сухума стали возить в Гал с апреля 2019 года, после того, как жители микрорайона Маяк в Сухуме потребовали закрыть свалку. Главы Сухума и Галского района Адгурхаразия и Тимур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы республики стали вывозить в Галский район до открытия полигона в Гулрипше. Сейчас возможности галской свалки на исходе, потому что объемы столичного мусора значительно превышают объемы отходов всего Галского района. Однако, благодаря сухумской технике была обустроена новая территория свалки, которую планируют эксплуатировать до конца 2022 года. Старая свалка, которая функционировала в селе еще в советское время, закрыта. При этом достаточных мер по консервации свалки не предпринято. Горы мусора лежат на открытом воздухе. Доступ к свалке остается открытым. В настоящее время администрация Галского района ведет переговоры с правительством республики о том, чтобы до конца этого года прекратить свозить мусор в район. Строительство мусорного полигона в селе Кацыкыт в Гулрипском районе планируется завершить к декабрю 2022 года. Площадь мусорного котломана составляет 2,4 гектара. Абхазское телевидение сообщает, что миграционная служба инициирует изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия, принятого в 2016 году. Основанием послужили выявленные пробелы в нормативно-правовом регулировании учета иностранных граждан. Проект закона поможет решить две задачи – повысить эффективность государственного контроля в области миграционного учета и одновременно упростить бюрократические процедуры. Как уточнил в интервью абхазскому телевидению заместитель председателя миграционной службы Вячеслав Ганба, будет упрощена процедура учета туристов. туристов. Если гражданин приехал на отдых до 7 дней, ему потребуется только паспорт. Его учет будет осуществлять администрация объекта размещения. Будут упрощены бюрократические процедуры и для иностранных граждан, приезжающих в Абхазию на работу. Ранее иностранный гражданин, выезжающий в Абхазию для осуществления трудовой деятельности, должен был обратиться в МВД для получения регистрации, потом пойти в МИД, чтобы перевести паспорт, если такое потребуется, и только после этого прийти в Государственную миграционную службу. Данный проект постановления позволяет все это делать в одном месте – в миграционной службе. На данный момент в Абхазии около 2500 трудовых мигрантов. Законопроект предполагает усиление контроля за временно пребывающими гражданами. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.